Социальный туризм. Три визита в Индию. Примечание. Окончание. Начало читать в номерах 7, 8, 10, 12 за 2022 год и в номерах 2 и 3 за 2023 год. Конец примечания. Визит третий. Прикосновение к аюрведе. Если у сопровождающего нас господина директора была надежда распрощаться на этом этапе с незваными гостями, то она улетучилась после того, как мы попросили показать нам еще и школьное общежитие. Впрочем, в голосе мистера Туласи не было слышно ноток разочарования, когда он предложил нам следовать за ним. Выйдя в небольшой школьный двор, мы услышали звонкие выкрики детей, явно играющие в какие-то подвижные игры. Если бы я не знал, что мы находимся в школе слепых и слабовидящих, то мог бы подумать, что обычные девчонки и мальчишки резвятся на игровой площадке, стремительно мигрируя по ней в броновском движении. Повнимательнее оглядевшись, Лиза сообщила, что в начале визита невольно ввела нас в заблуждение. Здание школы одноэтажное. Венчает его открытая черепичная крыша. А мы направляемся как раз в то замеченное еще по приезду не то двух-, не то трехэтажное строение. Я не совсем понял, что значит «открытая крыша», и попросил Елизавету объяснить. Оказалось, что во многих традиционных керальских строениях отсутствуют потолки, то есть внутренние помещения, разделенные стенами, находится под единой образуемой крышей кровлей. При желании можно попасть из одной комнаты в другую, просто перебравшись поверх стены. По-видимому, еще и поэтому между внутренними помещениями звукоизоляция почти отсутствует. Скат крыши не примыкает вплотную к наружным стенам. Между ними присутствует изрядная щель. Через нее относительно свежий уличный воздух свободно попадает внутрь здания и происходит естественное кондиционирование. Чувствовалось, что господин директор, как хороший хозяин, великолепно ориентируется на своей территории. Не пользуясь тростью, он уверенно передвигался по двору. Проходя мимо стройки, мистер Туласи сообщил, что здесь возводят новое здание школы. Душа преподавателя ориентировки не позволила Татьяне равнодушно отнестись к манкированию господином директором ее любимого средства реабилитации. Она спросила у него, постоянно ли он передвигается без трости. Мистер Туласи ответил, что, конечно же, нет, только в хорошо знакомых ему местах. Включенный режим преподавателя не дал возможности моей жене скромно промолчать, и она порекомендовала господину директору лучше так впредь не поступать, ведь никогда не знаешь, какие неприятные неожиданности нас могут поджидать в самых, казалось бы, знакомых местах. Например, некогда Татьянин класс не дождался на выпускной вечер любимого незрячего литератора, который отправился на этот вечер без трости по хорошо знакомой дороге и столкнулся с недавно установленными на тротуаре строительными лесами, разбил лицо и испачкал костюм. Короткий урок на тему способы безопасного передвижения незрячих в пространстве прервался, когда мы вошли в здание интерната и поднялись на второй этаж. Проходя по коридору, Лиза увидела на одной из дверей табличку с надписью «Матрона». Объединив наше сознание в единый разум и подумав, мы решили, что, скорее всего, это комната воспитателя. Миновав ее, подошли к спальному помещению. Мистер Туласи рассказал, что здесь отдыхают и ночуют мальчики. Спальня была пуста, так как недавно раздавшийся громкий удар в звонкий колокол возвестил о начале очередного урока. В просторной комнате с незастекленными, но зато зарешетченными окнами стояло 12 узких кроватей. Более или менее аккуратно застелено было 8 из них. Каждая кровать находилась внутри сооруженного из труб каркаса. Вероятно, в случае нужды с помощью этого каркаса можно было надежно задрапировать спальное место противомоскитной сеткой. Также мальчишки использовали горизонтальные трубы и для просушки своего постиранного бельишка. Около кровати на небольших столиках лежали запертые на висячие замки не то походные сундучки, не то чемоданы с металлическими углами. Наверное, в них хранилось скромное, но дорогое сердцу имущество обитателей интерната. У одной из стен стояли книжные шкафы. Несколько брайлевских книг лежало и на большом общем столе. К предметам роскоши можно было с большой натяжкой причислить только находящийся в комнате старенький телевизор. За спальней, дальше по коридору, вдоль стены выстроился ряд раковин и кранов. За ними двери, ведущие в душ и туалет. В другом крыле здания, на первом этаже, также предваряемая комнатой Матроны, находилась спальня младших девочек. В помещении девчонок почему-то отсутствовали столы и сундуки, но зато присутствовали шкафы для одежды, пластиковые кресла и длинные скамьи со сваленными на них рюкзачками. В отличие от мальчишеской спальни, окна комнаты младших учениц интерната были не только зарешочены, но и застеклены. Трубчатые прикроватные каркасы отсутствовали, так как, по-видимому, мешали проходящей замене старых узких матрасов на новые более широкие. Девчонки не растерялись, и взамен убранных удобных труб натянули для просушки своего гардероба простые бельевые веревки. В отличие от аскетичного быта мальчишек, в спальне девочек присутствовали различные милые девичьим сердцам пустячки. Во время осмотра просторной комнаты Лизу заинтересовали расставленные повсюду пластиковые бутылки с явно непищевым разноцветным содержимым. Немного поразмышляв, мы решили, что это, наверное, те самые растворы, из которых впоследствии маленькие рукодельницы будут изготовлять авторские мыло. Познакомившись со скромным бытом учеников, мы вслед за мистером Туласи поднялись на второй этаж этого крыла здания. Там находился кабинет с массой разнообразнейших музыкальных инструментов. Хозяйка его оказалась очень милая девушка, мисс Сандис. Учительница музыки охотно предоставила нам возможность изучить на ощупь разнообразнейшие барабаны, бубны, альты и какие-то незнакомые струнные инструменты. Наряду со старым клавесином в классе присутствовали несколько современных синтезаторов. Среди длиннющего списка отсутствующих у меня талантов музыкальный входит, пожалуй, в первую почетную десятку. И все же в хозяйстве мисс Сандис нашелся инструмент, игру на котором освоил даже я. Причем в рекордно короткий срок. На одном из столов мной был обнаружен аппарат размером с небольшой кассетный магнитофон. От него тянулись два провода к акустическим колонкам. На плоской, шириной в ладонь верхней части прибора размещались около десятка кнопок, регуляторов и тумблеров. Взяв мой палец, мисс Сандис поставила его на одну из кнопок. После того, как я нажал на нее, аппарат начал генерировать протяжную, на мой взгляд, профана, немного заунывную мелодию. Нажатием на другие кнопки можно было ускорять или замедлять воспроизводимую музыку, менять тональности, тембр, делать звучание выше или ниже, подстраивая его под мужской или женский голос. Мы с Татьяной увлеченно нажимали на разные кнопки, внося импровизации, воспроизводимую прибором восточную мелодию. Подключившаяся к нашему музицированию Елизавета вела вокальную партию, самозабвенно распевая какие-то гаммы. После того, как мы с сожалением оторвались от этого увлекательного занятия, мисс Сандис пояснила, что так понравившийся нам агрегат называется электротампура, и предложила посмотреть традиционную тампуру. Оказавшийся у меня в руках инструмент имел грушевидный корпус, четыре металлических струны и, удивившись своей длиной, гриф. Мисс Сандис пояснила, что тампура входит в число старейших музыкальных классических инструментов Индии. И несмотря на внешнюю простоту традиционного тампура, научиться хорошо играть на нем весьма непросто. Поблагодарив преподавателя за радушный прием, мы покинули музыкальный кабинет. Заглянув напоследок в спальню старших девочек, которая мало чем отличалась от ранее осмотренных, мы вышли из здания интерната. Неугомонная Татьяна поинтересовалась у мистера Туласи, откуда школа получает брайлевские учебники. Директор ответил, что у них есть небольшой брайлевский принтер, на котором сотрудники школы распечатают все, что необходимо веренному его заботам образовательному учреждению. Также в посещенной нами студии звукозаписи с помощью волонтеров-дикторов обычные плоскопечатные учебники переводятся в аудиоформат, и затем этими учебными материалами пользуются школьники. Помимо этого, записанные на студии диски, распечатанные на принтере брайлевские книги, рассылаются по всему штату Керала, по-видимому, детям, находящимся на домашнем обучении. Господин директор предложил, если мы хотим, посмотреть книги, которыми пользуются школьники, и вернуться в его кабинет. И мы вновь зашагали к одноэтажному зданию. Перед тем, как войти в свой скромный офис, мистер Туласи отдал одной из своих сотрудниц нужные распоряжения. И вскоре перед Татьяной выросли две стопки толстых брайлевских томов с пружинными корешками. Господин директор пояснил, что это учебники по разным предметам с 1 по 7 класс. Помимо литературы, нам продемонстрировали разнообразные грифели, различные приборы для письма и наглядные пособия. Татьяну заинтересовал прибор по ширине, равный нашему обычному 18-строчному. Длина же его всего лишь 14 сантиметров. Он свободно поместится почти в любую сумку, и для него совсем просто сделать блокнот, разрезав пополам по длинной стороне обычный свернутый двойной лист. А еще важно, что изготовленный для блокнота лист в приборе можно надежно зафиксировать. Написать на таком листе можно 360 символов. И хотя они немного меньше привычных для незрячих россиян, но расстояние между строчками чуть-чуть меньше привычного для нас. Так как точки в приборе немного меньше, то и не любой грифель подойдет для письма в нем. Заинтересовал Татьяну и учебник английского языка. Текст в нем напечатан через строчку. Заметив, с каким интересом Татьяна листает страницы, ощупывает приборы и грифели, директор неосторожно предложил забрать на память понравившиеся ей образчики. Татьяна не смогла отказаться от так заинтересовавшей ее вышеописанного прибора и подобрала для него подходящий грифель. Супруга, несмотря на мои возражения, отобрала также несколько учебников английского языка. Мои надежды на то, что мистер Туласи ограничит ее аппетиты, не оправдались. Господин директор на мою шутливую фразу, дескать, грешно забирать учебники у бедных незрячих керальских детей, поощрял Татьяну, говоря, что нет никаких проблем, если будет нужно, они напечатают еще. Так что вскоре мне впервые пришлось везти кипу брайлевских книг из-за границы в Россию. Правда, эта кипа состояла всего из 252 страниц, причем на первой странице напечатано название. Самый толстый учебник имел 82 страницы, самый тонкий — 40. Учебники на полсантиметра длиннее наших и на 4 сантиметра шире. Каждый лист любого учебника, напечатанного в этой школе, имеет по бокам по 24 дырочки, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Обложками любой книги являются чистые листы. На обложке в начале книги наклеен небольшой лист с плоскопечатной надписью. По левому боку любой книги через дырочки спиралью проходит проволока, объединяющая некоторое количество листов в одну книгу. Напоследок господин директор дал нам урок арифметических расчетов на обнаруженном Татьяной среди учебных принадлежностей абаке. Абак – это известная с древности счетная доска, с помощью которой можно производить сложные математические вычисления. Прошло уже несколько часов с момента нашего приезда в школу-интернат, и мы, поблагодарив мистера Туласи за его гостеприимство, уделенное нам время и радушие, стали прощаться. Старшая часть учеников еще не вернулась в интернат, поэтому мы передали господину директору пакеты с оставшимися сладкими гостинцами, попросив его распределить лакомство среди старшеклассников. Мистер Туласи поинтересовался, понравилось ли нам в его школе. Мы сказали, что очень понравилось, и особенно порадовала царящая в интернате доброжелательная атмосфера. Господин директор любезно проводил нас до спрятавшегося в тени автомобиля. Около него мы и распрощались с этим замечательным человеком. Время шло, незаметно приблизился день возвращения на родину. Накануне отъезда мы, получив последние аюрведические процедуры, одарили наших трудолюбивых массажистов небольшими денежными вознаграждениями. Крайний раз побывали на приеме у милейшего доктора Хари. Выслушали его рекомендации на будущее и, вняв его профессиональным советом, закупили различные аюрведические препараты, лечебные масла и травяные сборы. Потом просто поговорили с хорошим человеком о жизни. После обеда отправились запасаться чудесным индийским чаем. Елизавета, занятая своей переводческой работой, не смогла составить нам компанию в этот раз. Во время одной из предшествующих прогулок по Ковалламу переводчица обратила наше внимание на магазинчик, в котором, по ее мнению, продавали весьма достойные сорта прекрасного напитка по нормальным ценам. Я предусмотрительно поставил возле него ориентировочную точку в навигационной программе на айфоне. Спустившись с нашей возвышенности на побережье, мы, привязавшись к этой точке, отправились в дальний путь. Нужный нам чайный лабаз находился на противоположном конце курортного поселка. Вначале мы довольно уверенно шли к намеченной цели, но на каком-то этапе пути показания навигатора стали вызывать у нас сомнения. Миновав очередной перекресток, мы разошлись во мнениях. Татьяна настаивала на продвижении в одном направлении. Я же, задумчиво вращая уподобившийся Ивану Сусанину айфон, предлагал дальше следовать в совершенно другом. Незаметно вокруг нас собралась стайка местных подростков. Юноши тщетно пытались выяснить причину наших вялотекущих дебатов, скромно задавая вопросы на индоанглийском. Похоже, в тот момент мой лингвистический кретинизм обострился, и я никак не мог объяснить жаждущим оказать помощь подросткам, что где-то неподалеку находится нужная нам до зарезу чайная лавочка. Вскоре к мальчишкам присоединился более взрослый представитель местного населения. Отчаявшись понять наш псевдоанглийский, он кому-то позвонил и передал трубку мне. Очень приятный женский голос на хорошем русском со слегка уловимым акцентом поинтересовался, какие у нас проблемы. Ответил, что просто немного запутались и не можем найти нужный нам магазин. На вопрос милой дамы, какой именно магазин мы разыскиваем, я ответил, что лучше передам трубку супруге, им, как женщинам, проще будет друг друга понять. Татьяна, взяв телефон, поведала собеседнице вовсе незамеченные мною ранее приметы нужной нам торговой точки. Дама моментально поняла, о каком магазине идет речь, и сообщила, что она попросит хозяина телефона нас до него сопроводить. Не спеша попрощаться, милая женщина добавила, что, возможно, нас не устроит ассортимент этой торговой точки. Тогда она рекомендует посетить другой магазин, в котором выбор чая гораздо шире, и если мы захотим, нас до него тоже проводят. Поблагодарив отзывчивую даму, Татьяна передала трубку мужчине. Немного послушав, этот достойный житель Ковалама предложил нам следовать за ним. Искомый объект оказался совсем неподалеку. Перейдя проезжую часть улицы, мы прошли еще метров 15 и подошли к его ступеням. Пока мы обследовали полки с товаром и выясняли у продавщицы цену на чем-то понравившиеся нам коробки с чаем, подростки и мужчина, негромко переговариваясь, стояли у дверей. Возможно, сказалось влияние недавней беседы, но столь упорно разыскиваемый магазин нас разочаровал. И мы, купив лишь несколько пачек чая, решили последовать совету телефонной дамы. Подойдя к терпеливо ожидающей нас компании, предложили двигаться к следующему объекту. Лимит лишнего времени у выручившего нас мужчины, по-видимому, истек, и он поручил нас заботам подростков. Как смог, добрый человек объяснил нам, что мальчишки доведут нас до нужного места. Несмотря на его возражения, я перед расставанием вручил мужчине несколько десятков рупий, компенсируя его потери за понесенные им расходы на мобильную связь. Немного погрузив по выложенным неровной брусчаткой улицам, юношеский эскорт, корректируя направление нашего движения легкими касаниями рук, довел нас до рекомендованной телефонным ангелом торговой точки. Поблагодарив подростков за оказанную помощь, мы распрощались с ними и вошли в кондиционированный торговый зал. Магазин был хорош и, наверное, ввиду невысокого сезона, безлюден. Радостно встретивший нас владелец этого дворца чая, и он же продавец-консультант, неплохо говорил на языке родных для нас осин. Проводя нас по просторному торговому залу, негациант предлагал один за другим бесчисленные сорта чая, рассказывая о достоинствах и особенностях каждого, о месте и высоте произрастания кустов, с которых были собраны чайные листья, и массу другой специфической чайной информации. Демонстрировал нам разного объема простые упаковки, сувенирные и подарочные варианты, резные деревянные ларцы и фарфоровые шкатулки с ароматным содержимым. Чуть ли не на каждую положенную нами в рюкзак покупку чайный сомелье добавлял такую же в подарок. У меня сложилось твердое впечатление, что владелец магазина явно торгует себе в убыток. Когда мой довольно объемистый дежурный рюкзак был наполнен, он любезно предложил свои фирменные пакеты. Наконец нам удалось обуздать свой покупательский ажиотаж, и мы приступили к расчету. Оценивая объемы сделанных закупок и запутавшись в том, что следует оплачивать, а что является подарком, я с тревогой ожидал оглашения суммы платежа. Но, вопреки моим опасениям, названная цифра оказалась не столь уж и велика. К тому же после расчета любезный продавец вручил нам в подарок еще пару коробок чудесного чая. Когда мы, слегка ошалевшие от сеанса неслыханной щедрости, попрощались с владельцем магазина, то, прежде чем уйти, спросили, как нам выйти на центральную магистраль поселка. Он, уточнив название нашего отеля, посоветовал нам не затрачивать массу времени и сил на неблизкий обратный путь, а просто воспользоваться тук-туком. Стоянка этих трехколесных мототакси находилась неподалеку. Следуя указанным продавцом направлении, мы вскоре услышали периодически раздающийся характерный стрекот моторов популярного на Юго-Востоке Азии недорогого пассажирского транспорта и, ориентируясь на него, вышли к стоянке. Быстренько сторговавшись с одним из моторикш, уселись на сдвоенное заднее сиденье и покрепче ухватили пакеты с промышленными запасами чая и, крикнув «Трогай!», вручили свою судьбу в руки лихого водителя драндулета. Выбравшись из булыжных переулков на асфальтированную трассу, ловко лавируя среди более солидного автотранспорта, наша маленькая шайтан-арба промчалась по Каваламу и, свернув на грунтовку, натужно треща мотором, выпуская клубы вонючего дыма, вскарабкалась в гору и остановилась у железных ворот Чакры. Остаток этого дня был посвящен сбору рюкзаков, прощанию с Маноджем и Елизаветой, последним заплывом в полюбившемся бассейне. Ранним утром следующего дня осторожный стук в дверь нашего номера оповестил о том, что отельный трансфер готов доставить отъезжающих гостей в аэропорт Тривандрама. Позевывающий водитель помог донести наши раздувшиеся рюкзаки до джипа, и пока он грузил их в багажник автомобиля, я в крайний раз перекурил с приватным охранником и по совместительству моим учителем языка Малайалам с Арикумамом. Меньше чем через час мы, припорученные отельным водителем заботам оранжевых сотрудников службы сопровождения, уже шагали по наполненным разноязыким шумом залам огромного аэропорта. Обратный путь по маршруту Кавалам, Тривандрам, Дубай, Москва, Волоколамск был в самом начале, а наш третий, самый продолжительный визит в Индию подошел к концу. Будет ли четвертый? Не знаю. Хочется верить. Татьяна и Андрей Усачевы.